Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Осип Мандельштам сегодня главный герой нашей программы, а ее гость – председатель Мандельштамского общества, исследователь жизни и творчества поэта Павел Нерлер. Паша, дорогой, здрасте, очень рады вас видеть, тем более по такому поводу.
Здравствуйте, Лен.
Осип Мандельштам, не имеющая ни притеч, ни продолжателей, чудо русской поэзии. Есть иволги в лесах, и гласных долгота, в тонических стихах единственная мера, но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурою зияет этот день, уже с утра покой и трудные длинноты, валы на пастбище и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты. В России, тем более в поколении Мандельштама, в эпоху Серебряного века, были великие поэты, были гениальные, но вот так, извлекая ноты из тростника, а музыку, стиха из самой музыки сфер, стихи не писал никто. И одновременно этот щегол русской поэзии, скворец, щелкунчик, ангел в светлой паутине, как угодно назовите его, пользуясь его же образами и самохарактеристиками, живший, казалось, всецело в мире музыки слова, рифм и образов, был поразительно смелым, зорким и гражданственным человеком. Он и только он мог написать в 1933 году: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища, а вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Ну, Паш, во-первых, всегда нужно зрителям объяснять такие вещи, что с рукой. Это, видимо, такая напряженная работа в архивах, да?
Опасная наша профессия.
Опасная. Ну, потому что действительно столько было работы, 125 лет Осипу Мельчу. И вы, ты, ну, мы на «ты», поэтому я боюсь, что будет наш разговор перескакивать, простит нам.
Ну, можем публика. Остаться на «ты» и все.
Да, да, так и сделаем. И, конечно, действительно, была, в частности, Мандельштамским обществом и тобой лично проделана огромная работа. Я бы хотел этот наш разговор построить не по какому-то такому строго биографическому принципу, потому что биография нашего любимого поэта, в конце концов, уже изучена и известна, в частности, благодаря тебе, в огромной, конечно, степени, в самой большой, благодаря, ну, я считаю, вообще лучшим мемуарам 20 века, мемуарам Надежды Яковлевны. Вот, поэтому тут мы не будем как-то, так сказать, идти по биографическому пути. Я хотел бы сосредоточиться прежде всего на последних 4 годах жизни Осипа Мельча. Опять же, в том числе потому, что вышло как раз к юбилею замечательная, я считаю, не при авторе будет сказана книжка «Мандельштам и его соловьиники». Ну и потому, что это действительно потрясающие своим драматизмом, даже не то, что драматизмом, просто даже когда я вот к этим годам жизни Мандельштама обращаюсь, я вообще не понимаю, как можно было все это выдержать, как можно было это прожить. Вот первое, что я хотел, Паш, спросить, как ты считаешь, вот был неизбежен такой страшный финал этой жизни человека, который в своих стихах мечтал всю жизнь просвистеть скворцом заесть ореховым пирогом. И действительно, который не был по своей натуре ни каким-то таким, понимаете ли, таким уж борцом, тем более каким-то политическим борцом, который не был никаким таким, значит, аскетом и анахоретом. Наоборот, как та же Надежда Яковлевна вспоминает, любил хороший костюм, горячую булку к обеду, бутылку сухого вина непременную. Ну, любил действительно жизнь. Почему он решился выйти на такое открытое столкновение вот с этим, опять же, извиняюсь за цитирование такое, сплошное веком волкодавом? Потому что, конечно, началом всей этой трагической части, самой трагической части его, их с Надеждой жизни послужили знаменитые стихи о кремлевском горце, написанные в 1933 году. С этого все началось. Что его толкнуло на это?
А вот я продолжу цитату. Ты сказал, а мог бы жизнь просвистеть скворцом, заехать ореховым пирогом, а дальше, да видно, нельзя никак.
Никак, да.
Вот это, если угодно, может быть, основная пружина мандельштамовской биографии. Ведь его справедливо сказано, сказать, не то, что борцом с режимом не назовешь, у него биографии в его жизни немало многомесячных таких фаз, когда он, наоборот, стремился, сказать, слиться в едином порыве с этим режимом, сути которого не переставал понимать, но, тем не менее, всякий раз это было по-разному. Ну, как это может быть так, что все неправы, а я прав? Да? И разные были мотивации сомнений, но желание, так сказать, быть частью этого, конечно же, было одной из основных, но одной из тех сил, которые формировали мандельштамовскую биографию. И он искренне пытался это сделать, да, так сказать, вот, и всякий раз терпел тот или иной крах. И когда работал в «Московском комсомольце», и когда...
В самом еще начале,
да,
просто.
Да, ну, собственно, да, тогда.
В 20-е.
В 29-м, начале 30-го года. И многожды, и да и в Воронеже, чего только он не пробовал предпринять для того, чтобы, так сказать, он вел кружок рабочей молодежи, занимался с каким-то молодняком.
Завлитствовал в театре.
Ну, это все-таки это достойная профессия.
Конечно.
Он завлит был...
Я думаю, да, такого нет, завлита.
Да, нет. Ну, как раз он... Есть замечательная фотография, про которую Кушнер даже стихотворение написал, где идет читка пьесы «Враги» Горького в Воронежском Большом театре. И, значит, вот Мандельштам так вот примерно сидит, вот так, и его как будто бы и нет. Да? Поэтому эта работа была для него, конечно же, сказать, ему бы нравилось в театре, но какой он был завлит. То есть это тоже профессия, но зато ему это просто было определенный такой, ну, вот отдушенный. Ну, в общем-то, в том числе и материальный. Это, ну, была, это была хорошая полоса, ну, в разных смыслах слова, когда он работал в театре, да и на радиокомитете. И вот, по-моему, вот Мандельштам, вот в этом его основная пружина. То есть хотеть и не мочь, да, сказать. Вот, и рад бы, а ничто не заставляет. Вот можно я прочту стихотворение, сказать, которое, по-моему, это лучше всего выражает. Оно стихотворение как раз того времени, ну, незадолго, да, за... месяца за... Оно в августе написано 33-го года, то есть месяца за 2-3, да, да, мы живем под собой в ничью страны. И, в общем-то, оно, вот, скоро ты такой вопрос задал, оно нам очень многое пояснит в том, о чем мы начали говорить. Я не из того поколения, у которого память была заточена на стихи. Конечно же, я многое помню наизусть, но все-таки не так, чтобы не быть в себе уверенным на 100%, поэтому я загляну в эту книжечку. Это к немецкой речи, посвященной Борису Кузину. Себя губя, себе противореча, как моль летит на огонек полночный, не хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно. Есть между нами похвала без лести, и дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести на Западе у чуждого семейства. Поэзия, тебе полезны грозы, я вспоминаю немца-офицера, и за эфес его цеплялись розы, и на губах его была церера. Еще во Франкфурте отцы зевали, еще о Гёте не было известий, слагались гимны, кони горцевали и словно буквы прыгали на месте. Скажите мне, друзья, какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой мы располагали, какие вы поставили мне вехи. И прямо со страницы альманаха от новизны его первостатейной сбегали вниз ступеньками, без страха, как в погребок за кружкой Мазельвейна. Чужая речь мне будет оболочкой, и много прежде, чем я смел родиться, я буквой был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних боин. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, но ты живешь, и я с тобой спокоен.
Замечательно. И читаешь замечательные стихи.
И вот эти стихи – это попытка, с одной стороны, сформулировать как бы такое кредо, что вот он, порвавший с советскими писателями, он, который хотел бы вообще уйти из русского языка, из русской речи, частью которой является его поэзия и русская поэзия в целом в частности. И даже у него есть какие-то виды, почему здесь Гёте и все прочее. В это время как раз 1933 год, юбилей Гёте, готовилось его юбилейное издание. И он такую попытку даже предпринял, ну, не с Гёте, а с Данте в известной степени. Это тоже попытка уйти, но ничего не получается. Не получается, так сказать. Он остается в стихии русского языка, и об этом эти стихи, о искреннем желании сделать что-то, что ему теоретически кажется, правильным, и искренней невозможности это сделать, потому что это сильнее его. Да, видно нельзя никак.
Ну, действительно. Да. Ну, не меньше, не будем тут сравнивать, я их обоих очень люблю, гений, чем Пастернак. Все-таки понял, что нужно, так сказать, идти на компромиссы, нужно залечь на дно, затихнуть, уйти в переводы. А этот и ведь не только он написал этого потрясающего во всех смыслах слова кремлевского горца, но он же и читал еще его всем подряд. Как вот это вот объяснить? Это что, такое какое-то безумное бесстрашие или безумная наивность? Вот чего тут больше?
Нет, это не самоубийство, как некоторые думают. Это у такого хрупкого и фарфорового во многих отношениях человека, как Осип Мандельштам, было такое ядрышко такое.
Сильный дух в таком слабом теле. Это
хочу
точно
напомнить стихи о кремлевском временщике 17-го года. Как бы вот этот вот дух Андре Шенье, да, которым он написал, то есть у него была гражданственность поэтического типа, ну вот примерно восходящая к этим людям. И он был одним из первых, кто откликнулся даже на Первую мировую войну. То есть он был человеком, который нес в себе заряд гражданственности. И вот коль скоро он эти стихи написал, и коль скоро они написать он не мог, да, видно, нельзя никак, коль скоро они затмили все другие темы, и этому тоже не приходится удивляться, потому что еще до этих стихов к немецкой речи в 1933 году весной он был в Крыму, он видел голод на Украине, и так же, как и в поэзии он был одним из первых, кто написал о Голодоморе.
О Голодоморе?
Да, стихотворение «Старый Крым». И в этом была своя, другая внутренняя традиция, сказать, может быть, не доминирующая в жизнь, по всей жизни, ну, как бы сказать, не бывшая доминантой всей мандельштамовской жизни, но все время выныривающей на поверхность. И стихи о Сталине, «Мы живем под собой, не чуя страны», это, конечно, кульминация этой как бы подземной реки, которая только иногда выходила на поверхность. Стихи, а уж коль скоро он написал, да, то ему страшно хотелось, чтобы адресат прочел. И не то чтобы он как бы провоцировал тех, кому он читал, ну, донесите, да, сказать, этого не было, да, сказать, но какая-то тайная надежда, что так произойдет, его тоже сопровождала, потому что Ну, потому что вот, ну, это где-то в каком-то смысле он чувствовал, что это его уровень. Он, не лишенный возможности пойти в Кремль, кто только можно к вам, я вам стихи написал, сейчас прочитаю.
Интересно, сейчас мы об этом поговорим, да, это очень интересная мысль.
Это ему было очень, ему этого хотелось. Вот, что бы это, будь что будет, что бы это ни значило. Он не искал смерти, он был человеком очень жизнелюбивым, веселым, и он... Безусловно, нашел бы и находил всегда, чем себя занять, не погибни он. Вот. Но вот это было то же самое. Давида нельзя никак. Вот это некоторый такой вот эпиграф, если угодно, сказать, вот,
да,
к мандельштамовской жизни.
Какую-то эволюцию, его взгляды на революцию, на советскую власть проделали, он же не был, как Булгаков, абсолютным таким монархистом, абсолютным ненавистником советской власти. Он, опять же, в отличие от Булгаков, мечтал с белыми уйти из Крыма, но ТИФ помешал. А этот, наоборот, был в это время в Крыму и не в Турцию не уехал с ним. Мало того, еще попал в эту самую в контрразведку к Врангелю. Был эсером, по своим взглядам. Какую эволюцию и под влиянием чего проделали его взгляды?
Социальный и политический Мандельштам, Булгаков — антиподы. Просто
абсолютно,
антиподы.
Абсолютно.
Еврей, да, сказать...
И антисемит.
Ну, я не... Ну, почему? Этого как раз я вовсе не утверждаю.
С одной стороны, сказать... Был у Михаила Афанасьевича такое, но это не важно совершенно в данном случае.
Да, это как бы... Мы сейчас не об этом. Еврей и разночинец, да, каковым был Мандельштам. Человек, которому в силу вот... принадлежности к определенному этносу, необходимо было преодолевать препятствия, о которых ну, любой русский православный монархист мог даже сказать и не догадываться, ну, что да. Они есть. Это преодолевать вот, добиваться права жительства на черту оседлости, что требовало от человека тех или иных сверхусилий, ну и от семьи.
Ну, у него все-таки семья добилась этого, отец был
богатым купцом. Ну, отец был купцом сначала первой гильдии, потом второй. Но это же не передается по наследству. Когда человек достигает совершеннолетия, а этот был 21 год, это уже его становится его собственной проблемой.
Но он крестился.
Он попробовал это сделать иначе, сказать, как-то получить образование и закончить Западный университет. Это не получилось. И он крестился, сказать, совершенно, как бы сказать, ну...
Я думаю, что совершенно искренне на самом деле.
Нет, никакой искренности...
Не было в
этом? Никакой тяги к той конфессии, в которой он крестился, у него, не было, просто...
В методистской церкви, кажется, крестился,
в методистской церкви в Выборге у пастора Розена. Это самая дешевая форма крещения. Через год также крестился его средний брат. И, ну, в общем, это была некая такая вот... Ну, как сказать? У этого, конечно, был коррупционный элемент, да? Ну, сказать, ну,
компромисс,
того,
скажем так.
Ну, во всяком случае, сказать, несколько сотен, а может быть, даже несколько тысяч еврейских юношей, которым это было нужно для того, чтобы, сказать, не быть кандидатами на депортацию в пределы черты оседлости, сказать, вот он был одним из них, и не сомневаюсь, что он ничего при этом не испытывал. Но родные его испытывали, для них это было, для отца, например, это было...
Да, ударом, да?
Конечно, ударом, предательством, сказать, Мандельштам какое-то время, в общем-то, и дома не жил после этого, сказать, в общем, отношения очень напряглись. Но, во всяком случае, сказать, вот это все ему приходилось делать. И, то есть, он был, он сполна хлебнул вот той вот этой отщепенческой доли, той отщепенческой какой-то вот этой водицы, которая заставляла всех, через которую заставляла всех людей в его положении пройти царская власть.
Да, и которая вытолкнула этих евреев.
И поэтому, конечно, сказать, революция, тем более он был, как бы, действительно, по своим внутренним ощущениям, не скажу, что убеждением, ну, убеждением, конечно же, тоже, сказать, конечно, он примыкал вот к эсеровской линии, его ближайший друг и одновременно учитель, ментор был Борис Синани, который уже был в эсеровской среде с самого начала, по рождению, если угодно, сказать, кого там только не было в их доме. Вот, то есть, и вот эта жертвенность в пользу абстрактного народа, который...
Присяга чудная
четвертому сословию. Это все то, что, чего у Булгакова не было и быть не могло. Так что вот сравнение это хорошее, этих двух людей, этих двух ровесников, кстати, да, сказать, вот, у них, конечно, разная дорога была. И Мандельштам революцию как таковую не мог не приветствовать и приветствовал. Но как и с революцией, то есть как и там с тем, что его потом встретило, какая история встретила его потом. Он тут же одновременно как бы столкнулся и с тем, с теми гримасами, которые революция несла с собой, да, вот этот вот случай, который у Пастернака, у того же, так сказать, вот как Гинце описано, это Федор Линде, комиссар временного правительства, которого на штыки, так сказать, разорвала солдатская толпа.
Солдатня.
Да. Вот, собственно, так сказать, эти стихотворения, так сказать, о Керенском, как раз это, этот случай и породил. Но он породил эти стихи у Мандельштама, которому потом приходилось даже чуть ли не, не дезавуировать вот свою причастность к этим стихам или как-то их иначе интерпретировать. Но это были стихи одновременно, как всегда у Мандельштама, ну, приятие и отторжение. И ну, вот это вот, если угодно, такая вот, такой пунктир, который установился даже, может быть, еще чуточку раньше. Да.
Скажи мне такую вещь. А он никогда не раскаивался, что он не уехал? Кроме всего прочего, опять же, в отличие от Булгакова, все-таки родился он в Варшаве, ну, пусть Варшава была частью Российской империи, учился, как ты уже упоминал, в Гейдельберге и в Париже, то есть он был человеком, знающим, что такое воздух западной свободы, западной культуры. Никогда он не раскаивался, что тогда из Крыма не ушел.
Из Крыма нет, но не такой простой вопрос ты задал, потому что возможность уехать у него была. Он был по тем формальным признакам, которые тогда играли роль, сказать, он мог получить литовское гражданство. И как раз Балтрушайтис в это время был в Москве
послом,
послом или консулом, уж не помню. Во всех случаях,
да, сказать, это, были отношения.
Во всяком случае, это могло быть решено, и даже Мандельштам запрашивал соответствующие сказать, бумаги. Это с одной стороны. С другой стороны, мы помним в статье Петр Чаадаев, как он замечательно пишет о Чаадаеве, что как о первом русском, который был там и вернулся, да, чуть ли не такой вот такой подвиг. И этот подвиг повторить вслед за Чаадаевым, сказать, тоже было его сознательным выбором. Это проскальзывает в очень многих мандельштамских высказываниях.
Снова возвращаясь опять к этому, конечно, стихотворению, от которого невозможно уйти так сразу. Еще, конечно, потрясающая сторона этого стихотворения, что в 1933 году он все понял. Казалось бы, еще нету большого террора, еще до большого террора 4 года. Как он рисует и настоящее, и перспективу, как он рисует и самого этого кремлевского горца, и эту, значит, шайку тонкошеих вождей. Как он все это увидел?
Сынечка, он понял гораздо раньше.
Я
понимаю. Он понял гораздо раньше, и как бы четвертая проза есть произведение ничуть не меньшей социальной.
Конечно, да.
И
да, ты
такой,
прав, конечно.
Как бы, силы, и там все сказано, так сказать, не столь персонифицировано, может быть, более общо, так сказать, как бы это расквитывание, так сказать, советским писательством с этой братьей отвратительной, так сказать, но понятно, что она не сама по себе, так сказать, возникла, а есть некое проецирование чего-то такого вертикального, и понятно, откуда эти лучи, эти оси вертикальные тянутся. Это все там было сказано ничуть не менее слабо. И просто эти...
Но прозорливость его грандиозная, да, совершенно.
Просто вот я и говорю.
Сколько людей еще жили в плену каких-то иллюзий, что все еще как-то, значит, поправится.
Так и он сам был среди этих людей. Он это все понимал, и сам примыкал к тем, кто охотно шел в этот плен.
Ну, да.
В надежде, что... А вдруг он не прав? И, ну, вот... И вот это вот раздвоение, оно как раз...
Как он замечательно как сказал Надежде, от того, что трамваи ходят, это еще не значит, что все в порядке.
Не, он сказал,
я больно очень это самое цитирую.
Он же ей же говорил, что с чего ты взяла, что мы должны быть счастливыми.
Ну да, да, да.
Это тоже определенный постулат.
Еще одно, Паш. Опять же, ну, может, уйдем после этого от этого стихотворения, но не могу. А как ты понимаешь, вот почему... Это такое стихотворение, все-таки оно еще стоит немного особняком в его творчестве, потому что это такой очень открытый, такой публицистический пафос. Это все сказано таким, понимаешь, что называется, битым словом. Поэт, который вообще писал «Россия, лето», «Лорелея» и так далее, который мыслил такими звукообразами смутными, полумузыкальными, полувербальными. И здесь он просто пишет такой, ну, это называют и памфлетом, и не знаю, чем еще, сатирой на Сталина, это все неточное определение. Откуда такой публицистический, открытый политический пафос?
Чаще всего это называют эпиграммой.
Эпиграммой, да-да-да, это не точно.
Но это не суть, потому что это уже слово прилепилось к этому стихотворению. Как раз памфлет гораздо точнее. Ну, даже не в том дело, что Мандельштам был поборником чистоты жанров, да?
Памфлет, нет, конечно, памфлет, нет.
Там, ода так ода и так дальше и тому подобное. Нет, не в этом дело.
Но все-таки я слово позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется. Это, ну вот пойми, что это.
Это прямое лобовое политическое высказывание, почти не оставляющее простора, в отличие от других мандельштамовских стихов, для разночтений, для разных толкований. Очень четкое и жесткое. И как это ни странно, вот этот мандельштамовский как бы антирасчет сработал, потому что когда до Сталина эти стихи дошли, а скорее всего ему их прочел Ягода, скорее всего по телефону, Сталину эти стихи просто понравились.
Они же понравились ему, вот что поразительно.
Ну, он об этом не записал в каком камерфурьерском журнале или еще в чем-то, но как бы, судя по тому, что дальше происходило с Мандельштамом...
Конечно, он все-таки повлиял на смягчение его участи.
Не то слово, то есть Мандельштам, ну, и за меньшие прегрешения, и еще раньше можно было, так сказать, быть вполне спокойно.
За анекдот люди.
За анекдот.
Ехали.
А тут, в общем-то, прямое, стихи пощечины, да? Но Сталин это не воспринял как пощечину, он воспринял это как индикатор того, что его политика, внутренняя политика нагнетания страха и ужаса, так сказать, в обществе, среди населения, вполне себе успешная политика.
И, здорово, да,
и это он счел, если не комплиментом, но, по крайней мере, индикатором успешности и эффективности своего менеджмента, если можно, если считать современными словами.
Да.
И в порядке благодарности за такое. Такого рода, так сказать, свидетельство. Ну вот, он сделал Мандельштаму серьезный подарок, подарил ему жизнь. Сталинская премия, я это как бы для себя называю. И это состояло, так сказать, это как бы три транша было у этого, да? Первый транш вместо, не то что не расстреляли, но вместо Беломорканала, вместо канала, точнее, так сказать, мы не знаем какого именно, ну, вместо какого строительства, канального строительства, так сказать, его отправили в Чердынь, уездный город на Северном Урале, когда там возникли проблемы у Мандельштама с правой, а не с левой рукой, когда он выбросился из окна и, как бы сказать, на плечо упал на клумбу, значит, и как бы чувствовал себя там крайне вообще, сказать, неуютно, ожидал казни. Было разрешено переехать из Чердани куда бы то ни было, сказать, вот по определенному списку был выбран Воронеж, а уже после отбытия воронежской ссылки Мандельштам оттуда уехал. Что тоже было не само собой разумеющееся. В это время уже пошли, так сказать, страшные, мощные аресты большого террора, в том числе в Воронеже. Это уже было май 1937 года, и вполне можно было, так сказать, там застрять и там погибнуть, но этого не случилось. И еще год жизни с небольшим Мандельштамом, так сказать, полтора года было как бы даровано. Вот, больше уже нет, да, так сказать, на больше уже, так сказать, как бы эта милость не распространялась. Вот, то есть, как ни странно, вот эта пощечина, так сказать, была причиной того, что Мандельштам испытал ласку правителя, да, сказать, и по поводу Мандельштама Сталин звонил Пастернаку.
Да, знаменитый разговор.
Да, и как-то так
опять же, извини, Паш, какие параллели с Булгаковым? Вот антиподы, да, но поводу Булгакова Сталин звонит Булгакову, по поводу Мандельштама Сталин пусть звонит не Мандельштаму, но звонит Пастернаку.
Да.
Да?
Ну, параллели, конечно.
К чему-то он там прислушивается, что-то он там пеленгует, что-то ему интересно.
Так он спрашивает, не мастер ли? Не мастер ли Мандельштам? Мастер он приставал к Пастернаку. А тут говорит, ну что вы, это какое-то имеет значение. А вот, и этот мастер тоже, так сказать, не отпускает, да, сказать, нет ли тут какой-то переклички, и по-своему,
да.
Как бы пара Осипа Ильича, Надежда Яковлевна, это же тоже мастер и Маргарита.
Какую хорошую вещь подметил? Браво.
Ну, не первый я.
Браво, это, а я первый раз это слышу, да.
То есть, как бы с разных сторон к этому, сказать, к этому подходили, но и тут тоже была своя пара, вот интересно, есть письмо, Надежды Яковлевны Елены Сергеевны 60-х годов, когда вышел «Мольер». То оно в ближайшем номере нашего наследия должно выйти. И полностью, да, его процитировала Мария Тамаровна в одной из своих работ. Ну, я и написал, так сказать, как бы название этой публикации «Маргарита и Маргарита», да, так сказать, вот, потому что, так сказать, действительно, каждый из них свою она вот такую вот функциональную миссию выполнила по отношению к своему мастеру. И многое объединяет их как вдов. Да. И не говоря о том, что биографически они в Ташкенте встретились, да, Елена Сергеевна, так сказать, с Надеждой Яковлевной.
Хотя для меня Надежда Яковлевна в образной такой системе это как это Антигона скорее.
Ну, да. Но тем не менее, так сказать, вот. То есть она больше, чем Маргарита в этом смысле, безусловно.
Да.
Но Маргарита в том числе.
Да. И раз уж мы о ней заговорили, и как мы уже договорились с тобой, мы сделаем о ней отдельную, конечно, передачу, потому что эта личность, ну, только что стихов не писала, но не менее крупная и грандиозная, я считаю, чем Осип Эмильевич. Но один вопрос я тут задам. Вот как ты считаешь, она на него влияла или только он на нее? Она же вечно в молодости жаловалась, что он с ней как собачонка и все прочее.
Ну, ты полюбишь иудеи, как там, лишние... в общем, он растворил ее в себе. При том, что целый ряд... Нет, она на него влияла, но очень непосредственно. Он был, конечно, вот в их тандеме безусловным лидером, вот, в том смысле, в каком-то задал свой вопрос. А во многих других смыслах в этом тандеме лидером была Надежда Яковлевна. Причем, так сказать, это не было заметно окружающим, потому что на людях она вела себя, ну вот, прям-таки тенью. Немного говорила, молчала, сидела в углу и улыбалась, и на себя ни разговор, ни одеяло не тянула. Но, тем не менее, когда доходило до каких-то, ну, не знаю, вот те же письма, которые наверх писались, большинство этих писем писала Надежда Яковлевна, и не то чтобы под диктовку, как творческие тексты, а сама, моделируя смыслы, которые должно было вложить. И эти письма срабатывали. Там помогал, конечно, действительно Бухарин, а письма Молотову, письма наверх, да, сказать.
Ну, вот интеллект-то ведь грандиозный, не только там душа, сердце, интеллект ее.
Конечно.
То, как написаны ее воспоминания, это же просто уникальная литературная
совершенно
память. В этом есть
школа Осиповича тоже.
Да.
Вот эти годы, что они прожили вместе, они, конечно же, сказать, и вместе и с тем кругом, в котором Мандельштам вращался, целый ряд людей Надежду Яковлевну впечатлили в высшей степени. Тот же Борис Сергеевич Кузин, в которого она была влюблена. Вот. И это какие-то высокого калибра, в общем-то, все личности и фигуры вокруг мандельштамовского общения. То есть это все ее закаляло, воспитывало и привело к тому виду и состоянию, которое позволило ей стать уже самой потом Надеждой Яковлевной, когда ей не нужно было. Она все это променяла бы на то, чтобы быть на вторых ролях у Осипа Мильча, но его не было в живых. Вот такая, если угодно сказать, вот эта плоть переселилась в нее.
Ну да. Еще, знаешь, о чем я хочу спросить? Ведь эти годы, это годы вообще такого беспрерывного нищенствования. Они же жили просто действительно в долг. То один одалживал, то другой. Ну вот когда читаешь и Надежду Яковлевну, и твое жизнеописание. Как вот с этим... Натура Мандельштама, такого гордого, такого самолюбивого человека, человека, который даже на карточке в следственном деле, ну вот во всяком случае, первого ареста выглядит, я вообще никогда не... Сколько мы видели этих карточек, какие это потерянные люди.
Наполеон.
Я вспоминаю карточку из следственного дела Всеволода Ильича Мерхольда. Что с людьми происходило, это трудно себе представить. А этот вот так вот. И даже в 38-м году все равно он уже, конечно, весь дико постаревший, но подбородок-то кверху. Вот как это нищенство, как оно им, так сказать, интерпретировалось, что ли?
А с этим проблем у Мандельштама не было совершенно. Он был, во-первых, необычайно неприхотлив и нетребователен. Ну, не в плане еды, не в плане... Вот тот же Булгаков, он, у него было важно, какая мебель стоит в его кабинете, за каким столом, и какой там секретарь стоит рядом с его столом. Мандельштаму это, пожалуйста, кирпичи, на кирпичи доску, вот тебе книжный шкаф. Значит, вот коробка, или там перевернутый матрас, и, пожалуйста, вот тебе и матрас, и стол. Какое жилье мандельштамовское не посмотри, сказать, оно все вот такое. Вот такое как бы безбытное. То есть есть какая-то плоскость, на что что-то можно положить. Хорошо, нет, на пол. Нет, на полу, ну, в общем, всегда находился какой-то, сказать, вот совершенно... Это степень его непритязательности, и это и к еде относилось, кстати. Конечно, он был бы рад изысканной еде, и чему-нибудь сладкому, сказать, вот с молодости он это все любил. Конечно, он был бы рад... Ты, по-моему, произнес, да, сказать, там, бутылочку вина.
Да,
да,
сухого вина, конечно.
Ну, конечно, был бы рад, но нет, так нет.
И знаешь еще какая интересная вещь? Вот они, такие нищие, такие отверженные. В общем, все понимают, что как-то дружить с ними небезопасно. Но посмотри, какой широкий круг общения. Широкий круг общения, причем это, ну, не только там Пастернак и Ахматова, которые не боялись никогда дружить с опальными людьми, но это и Валентин Анатольевич Катаев, и Прут, такие люди очень осторожные, и деньги дают, и принимают. Это и Шкловский, тоже не самый вообще, так сказать, героический человек при всей моей любви к его, так сказать, литературоведческому гению. Видимо, какая-то еще была такая колоссальная магия личности.
Да, и Прут здесь как раз фигура случайная. Почему его, именно его упомянул Ставский, даже непонятно.
Непонятно, да?
Да, да и Катаев тоже, в общем-то, хороший знакомый, но явно не из первого круга мандельштамовского. Ну, просто, конечно, это вот магнетизм гения. Никуда от этого не денешься. И никакой ни Ахматова, ни Пастернак, ни Шкловский... который был совершенно, так сказать, вот, ну, по отношению к Мандельштаму, вся его семья, то есть его квартира в Лаврушинском была прибежищем Мандельштамов и Надежды Яковлевны уже после смерти. Мандельштама всегда, это была, если угодно, сказать, такая как бы вот эрзац-семья Мандельштамов. Вот как бы вот магнетизм гениальной личности, сказать, с этим очень трудно. Да? Никто из них не ощущал, что он что-то такое делает, что есть что-то такое крутое, лихое, смелое.
Желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садился в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы, на припеке зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело, а над Невой посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина. И государство, жесткая порфира, как волосеница грубая, бедна. Тишка обуза северного сноба, Онегина старинная тоска, на площади сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики и чайки, морские посещали склад пеньки, где, продавая сбитень или сайки, лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, самолюбивый, скромный пешеход, чудак Евгений бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет.
Действительно писал Сталину из лагеря, или это тоже такой миф? легенда.
Из лагеря точно нет. Из лагеря он один раз был в состоянии написать в начале ноября письмо. Вот,
когда был письмецо отцу.
Да, и больше он брату.
Брату, да, пардон,
да.
Брату.
Отец умер уже.
Отец умер уже, да, в больнице.
Но Мандельштам не знал, что отец умер.
Вот, и, а отец, по-моему, не знал, что Мандельштам... Да.
Отцу не сказали, он очень сердился, когда умирал, что где же его старший сын. Да. И, ну, безусловно, не из лагеря. Но очень может быть, что из Воронежа, вот накануне Минского пленума писательского в начале 1936 года, очень может быть, что тогда, ну, то есть какое-то письмо наверх точно ушло, мы не нашли. Мы, к сожалению, никто не смог его обнаружить, но так называемое письмо Минскому пленуму ушло наверх, да, сказать, вот, и примерно смысл его понятен из переписки с Надеждой Яковлевной, из других каких-то документов. Он, ну, в общем-то, сказать, просился, чтобы его приняли в этот колхоз, да, сказать, в котором все советские писатели находятся. Да. Примерно это было содержанием этого письма, но во всяком случае, сказать, вот из лагеря точно нет, конечно.
А еще одна вещь такая. А как вот ты объясняешь, что его жизнь эта короткая в лагере, его смерть оказалась предметом для такого количества легенд, мифов, наконец, для совершенно потрясающего рассказа шаламовского Шерри Брэнди. Вот как, собственно говоря, поэт, которого... Кто его знал-то в лагере? Сколько его лет уже и не печатали, и все прочее, остался где-то он там в каком-то прошлом. Вот почему он вдруг превратился в такую, так сказать, мифологическую фигуру?
Ну, это вообще, как бы, теория мифостроительства, так сказать, вещь интереснейшая, потому что не один Шаламов был, не один, если угодно, так сказать, таким вот мифоносцем, да, и... Ему рассказала то, что знала Нина Савоева, да, сказать, мама черная, в его прозе, встречающаяся под этим именем, сказать, которая спустя год после того, как Мандельштам умер, проезжала через эти места. Она была врачом, молодым закончившим, сказать, медиком закончившим, и поехавшей, по-моему, добровольно, сказать, если память не изменяет, вот туда, на Колыму, там работать врачом. И ей рассказали, она рассказала Шаламову. Ну вот, и Шаламова это отразилось вот этим совершенно гениальным рассказом. Да. Но это естественная реакция творца на... Шаламов знал, кто такой Мандельштам.
Гениальным, но не имеющим отношения к...
Совершенно верно. И вообще, как бы, вот
смерти.
Эти вот, на самом деле, вот основными мифотворителями, если можно сказать, были писатели. Были еще какие-то, ну, нелепые свидетельства о том, что ее встречали в 40-е годы на Колыме, поэт... Чего только не было. Домбровский писал свои стихи, выдавал их за мандельштамовские.
Да? Вот, все, и... Видимо, все и там вот это вот, так сказать, полуразрушенный, умирающий человек, а магия этой личности, она все равно
внимание, что это все писатели. И те, кто не писатели, они тоже, так сказать, вот их сведения, они благодаря Оренбургу, кстати, так сказать, вот, и вот этой главке о Мандельштаме «Люди. Годы. Жизнь» в первом номере 61-го года, в «Новом мире» появившейся, сказать. То есть это все, как бы, сказать, было сконцентрировано, если угодно, внутри писательского мира. И уже дальше уже транслировалось ко всем мир читательский.
Вот посмотри, ты сам говоришь, 61-й год, Оренбург, да? А книги-то, стихи Мандельштама, не издаются. А они все равно существуют.
А как они издаются? А самиздат.
Я про это и говорю.
В конце 50-х годов.
Я про это и говорю. Я вот сегодня принес, я тебе показывал потрясающую книжечку, реликвию мою,
синими,
на папиросной бумаге.
Началось это с конца 50-х годов. Началось это, так сказать, еще со стихов, как бы опубликованных при жизни Мандельштама. Это связь самиздата с тамиздатом. В 55-м году вышел томик стихов Мандельштама в Нью-Йорке в издательстве имени Чехова, в котором только одно стихотворение было из 30-х, из неопубликованных стихотворений 30-х годов, как, ну, правда, самое главное, «Волк», да, сказать, вот, «За гремучую доблесть грядущих веков». И еще там как бы сомневались составители, это а Мандельштам это или нет. Uh-huh. Так сказать, вот. Ну, во всех случаях, вот это легло в основу большей части самиздата, но были и энтузиасты, которые сами формировали такие корпуса, Юрий Гильперин, например. Вот. И пошла мощная волна самиздата. А когда начали выходить тома Мандельштама вот, в многотомнике Вашингтонском, да, в Струва и Филиппова, но эта волна еще только упрочилась, потому что уже стихи 30-х годов, которые, конечно, всех поражали, их никто не знал, и вот они через вот эти вот «Альманах. Воздушные пути» и это собрание сочинений начали возвращаться в Россию, сказать, в Советский Союз. И это тираж этого самиздата, никто не знает, но он огромный. Он огромен.
Да, потому что это сотни тысяч экземпляров. Паш, я напоследок, уж тем более раз заговорили об энтузиастах, не могу несколько вопросов тебе задать о самом тебе в связи с твоей деятельностью. Во-первых, сколько времени ты работал вот над этой реконструкцией лагерной и предлагерной жизни Мандельштама?
Ну, мне трудно это вычленять, потому что...
Я понимаю, да, что это в разные
трудно.
Периоды.
После того, как удалось... вычислить, как планету, я не помню, какую там, сказать, Нептун или Плутон, вот вычислить Хитрова, ну, это было очень важное звено, которого не хватало. Ну, не знаю, вот, ну, ей-богу, не знаю, если вот это вычленять, то, может быть, там, лет пять на... Но я плотно занимался этим достаточно долго.
А вообще, ты ведь известный географ, демограф, историк. Как и когда ты пришел к Мандельштаму?
Я, когда учился в школе, это 19-я спецшкола за Москворечье, и мне повезло, наша завуч, литераторша, заболела, и у нас преподавал, вел несколько уроков Давид Яковлевич Райхлин, автор учебников литературы и русского языка. И тогда я впервые, вот он нам прочел там разных декадентов, да, сказать, Брюсова, Мандельштама нет, да, сказать, и вот эти несколько уроков были незабываемы. И я тогда, сказать, сам был совершенно, сказать, таким адептом, апологетом футуристов. Мой любимый поэт был даже не Маяковский, а Кирсанов. И с этим я пришел в университет, куда я поступил, на географический факультет. И жизнь свела меня с моими друзьями, с которыми я, в общем-то, прожил большую часть жизни сейчас. Не все из них в живых. И в том числе умер тот, кто меня положил на лопатки за 3 секунды с Кирсановым, с этим вулканом Покатепепепетль, или как он там у него был, прочитав 2-3 стихотворения, сказать, из «Тристия Мандельштама», мой друг Николай Поболь. И вот я на этих лопатках пребываю с 74-го, получается, года по сию пору. Это вот, собственно, самое главное. А дальше уже, сказать, ну, есть разные формы любви. У меня любовь сопряжена с каким-то активным отношением к предмету любви. И поэтому...
Но Мандельштамское общество – это твоя инициатива, идея? Как это сложилось? Потому
инициатива,
что
идея моя.
При всей любви и при всем огромном количестве прекрасных поэтов, таких обществ у нас есть какие-то аналоги вообще?
Нет, аналоги есть, но тогда, но когда это возникло, сказать, не было никаких аналогов. Вообще было какое-то только еще не совсем с ясными контурами пушкинское общество, у которого мы консультировались с моей женой.
Ну, пушкинское Соней, это, да, не штука
вот,
создать.
Когда формировали устав. Да, нет, я прочел у Альберта Швейцера в какой-то из его книг на русский язык переведенных, что существует, как возникла Бах-Гезельшафт. Иоганн Себастьян Бах-Гезельшафт. Да-да-да. Меня это поразило. Меня это очень впечатлило и, если угодно, зарядило. И когда вот созрел такой какой-то момент, вот незадолго до столетия Мандельштама, сказать, вот с этой идеей я, не придуманный мной, а, если угодно, позаимствованный и перенесенный на нашу не очень для этого подходящую коллективистскую почву, тем не менее, эта идея, это прижилось, да, привил таки классическую розу, да, к советскому дичку. И всяких пертурбаций было много, не хочу на этом останавливаться, вот за 20, общество 25 лет, оно было, сказать, в январе.
Замечательно.
Вот. И мне очень нравилось в нем, что оно снизу, что оно горизонтальное, что это не по указу там, генсека или президента. И вот это, сама вот эта вот его такая природа, мне как таковая очень тоже цена, помимо того, что оно позволило ну, объединить усилия многих людей. Некоторые к этому не присоединились, но большинство присоединилось объединить усилия и добиться многого, потому что одно дело, когда ты идешь, вот исследователь Н, исследователь Т и исследователь С идут с одним и тем же в одно и то же место, сказать, и получают три разных отказа. Угу. А когда, объединив усилия, сказать, от имени какой-то институции, ну, вот так устроена здесь у нас вертикальная, да, жизнь, отношения меняются, сказать, и благодаря вот этому качественному переходу, сказать, действительно удавалось и продолжает удаваться добиться самых неожиданных, угу, вещей. Вот, и мне кажется, что и не будь нашего общества, не было бы вот этого достаточно громкого юбилея в этом году,
да,
и в прошлом году начавшегося, сказать, и, по-моему, это с большим знаком плюс, все, что удалось добиться, хотя многого и не удалось добиться, так в Москве и нету. Это в Питере есть мост имени Рамзата Кадырова, который теперь зовут Ахматовским.
Вот. Значит, правильно назвали.
Ну да. А в Москве как бы есть памятник, есть доска, замечательный памятник,
да,
замечательная,
да,
доска.
Все,
но так,
да,
и нет. Даже вот наше предложение сквер Мандельштама назвать, угу, тот скверик, который рядом с памятником Мандельштама, поддержки не встретила. Ну, это не значит, мы не хотим...
Ну, может, погоди, вода камень точит, будет все.
Конечно,
все
конечно,
будет.
Конечно, конечно.
Что?
Тем более, что нам существенно, сказать, мы не хотели бы, чтобы ради Мандельштама хорошие городские законы о том, что, например, нельзя переименовывать улицы в центре, да,
ну,
сказать,
да,
чтобы они нарушались. Это не Мандельштам, не Кадыров.
Что за название чертова? Как его не вывертывай? Криво звучит, а не прямо. Нрав он был не елейного, мало в нем было килейного.
Лилейного.
Вот лилейного. Вот потому эта улица, или вернее, это яма, так и зовется именем, да, этого Мандельштама. Будет.
Будет. Будет.
Паша,
будет.
А тебе спасибо за эту замечательную беседу, спасибо за Мандельштама, потому что действительно сделано очень много тобой лично, мандельштамовским обществом. Спасибо. Спасибо. И следующая наша передача, ну, не следующая, на следующей неделе, но в следующий раз мы обязательно поговорим о Надежде Яковлевне. Совершенно грандиозной личности 20 века.
Спасибо, Лен.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен великому поэту и великому человеку Осипу Мандельштаму. Полвека назад, отвечая на вопрос о Мандельштаме, заданный ему в эфире Нью-Йоркского телевидения, Владимир Набоков сказал: «Когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я болен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира. Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой». А сам Мандельштам однажды так ответил жене Надежде на какие-то ее сетования на их тяжелую жизнь. «Чего ты жалуешься? Поэзию уважают только у нас. За нее убивают. Больше нигде за поэзию не убивают». Вот так. Гостем нашей мандельштамовской программы был крупнейший знаток жизни и творчества поэта, председатель мандельштамовского общества Павел Нерлер. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках CodeBird и Aishasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио Свобода».